Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Григорович.
А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 553-го дня войны. Главные новости четверга, 31 августа.
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 самолетов F-16.
Министр обороны Украины Алексей Резников, вероятно, скоро уйдет со своего поста.
По данным украинской прокуратуры, на оккупированных Россией территориях 75 детей пострадали от пыток.
Издание «Медуза» рассказало о российских уголовниках, воевавших в Украине и вернувшихся в Россию для того, чтобы совершать преступления.
Теперь об этих и других новостях подробнее. Начнем мы, как всегда, с военной сводки.
Генштаб Вооруженных сил Украины продолжает сообщать о том, что украинские войска продолжают наступление на двух направлениях – Бахмутском и Мелитопольском. На Мелитопольском направлении они имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать южнее Бахмута, опять же, закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь, по сообщениям Генштаба Украины, российские вооруженные силы провели атаки в районах Маринки, Старомайорского, Донецкого области и Вербового Запорожской области на Лиманском и Бахмутском направлениях. Генштаб Украины отмечает, что бои идут тяжелые, и противник успехов нигде не имел. Полковник Николай Уршалович, заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Национальной гвардии Украины, также сообщил об успехах украинских военных на Мелитопольском и Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер в телеграмме написала: «На Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке, Андреевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах». В российском городе Брянск раздались взрывы. Телеграм-каналы местные сообщают об атаке дронов, и губернатор Александр Богомаз заявил о сбитии 3 беспилотников. Украинское военное командование сообщило медиа о том, что потерпели крушение 2 вертолета Ми-8 в Донецкой области. Это произошло 2 дня назад, и погибли 6 пилотов. Как известно, в составе вооруженных сил Украины существует русский добровольческий корпус, состоящий из граждан России, которые перешли на сторону Украины, и он взял на себя ответственность за атаку на военный аэродром в Курской области, которая была совершена 27 августа. В заявлении русского добровольческого корпуса говорится: «Без помех, снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту». То есть напомню, что сообщений о том, что произошло в Курске, много, они достаточно неконкретные, но я имею в виду российские источники. Вот украинская разведка позже сообщила, что дроны попали в самолеты Су-30 и МиГ-29, а также поразили систему ПВО. И здесь интересна публикация очень известного украинского военного журналиста Юрия Бутусова, который сообщил, что вот эта операция была проведена с использованием новых украинских беспилотников. Украина в последнее время начала производить многие виды беспилотников, и вот по информации Бутусова, она применила беспилотники из картона. По его словам, соответственно, из-за того, что они мало заметны для радаров, они не были засечены российскими средствами ПВО. Ну, еще одно сообщение от Анны Малер, заместителя министра обороны Украины. В конце августа этого года вблизи населенного пункта Покровское за Запорожской области российской полиции в так называемом Зиндане за отказ участвовать в боевых действиях удерживают более 50 российских военнослужащих, которых кормят мизерной пайкой еды только раз в сутки. Кроме того, Малер сообщила, что для войны с Украиной привозят мобилизованных, среди которых очень много трудовых мигрантов, которые получили российское гражданство, их тут же, соответственно, забрали воевать. Ну и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью германской Вельт назвал преувеличенной информацию о потерях ВСУ, которую несколько дней назад начали распространять мировые СМИ. Я вот опять же его процитирую. Что касается потерь, цифра не соответствует действительности. Не было у нас такого войска, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных.
Россия все это время пыталась со своей стороны действительно максимально заставить людей воевать. И, как ты, Саша, рассказал, очень жесткими действиями против тех, кто отказывался идти на передовую. И рассказ Анны Малер – это не первое свидетельство того, что российские военные обращаются с мобилизованными, с пригнанными туда людьми достаточно жестко, отрезают все возможности сомнений, там, уклонений и так далее. И также мы знаем, что многие россияне отправились на войну из тюрем, чтобы просто прекратить свое тюремное заключение, заключение в колониях. Этим сначала занималась ЧВК «Вагнер», лично Евгений Пригожин, а сейчас этим занимается и Минобороны, просто вербуют зэков из колоний. И издание «Медуза» сделала специальный репортаж, очень обширный, подробный, с важными и очень такими трагическими деталями о том, как уголовники, повоевавшие в Украине, вернулись домой, и многие из них, как пишет «Медуза», снова начали грабить, насиловать и убивать. Российские власти никогда не скрывали, что в Украину отправляются тысячи россиян, завербованных ЧВК «Вагнера» в колониях. И издание «Медуза» сообщает о том, что эти люди совершают страшные преступления, иногда с особой жестокостью. Там есть и изнасилование несовершеннолетних, и убийства. В общем, «Медуза» собрала все эти истории. Если же возвращаться к ударам украинских дронов по территории России, то украинская власть намекает, что это дроны украинского производства. В частности, сегодня такой довольно прозрачный намек сделал президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания с руководителями ключевых министерств и ведомств Украины. Его фраза «Успешное применение нашего дальнобойного оружия. Цель поражена за 700 километров». Но, судя по всему, речь идет как раз об аэропорте Пскова, на который была довольно большая атака дронов, и который является аэропортом двойного использования. Там и военные, есть и гражданские. И по информации издания Defense Express, российские цели на расстоянии 700 километров – скорее всего, были атакованы как раз беспилотниками новых типов, которые производит сама Украина. Ну и продолжая тему преступлений, которые совершают российские военнослужащие, как сидевшие ранее, так и не сидевшие, украинская прокуратура зафиксировала, что от пыток российских войск и российских оккупационных властей за период с начала вторжения России в Украину пострадали 75 детей. Абсолютное большинство из них пострадали в Черниговской области. Эти данные были приведены руководителем Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию из офиса генерального прокурора Украины Юлии Усенко. Она дала большое интервью агентству «Интерфакс Украина» и рассказала, что в отношении детей российские силы совершают международные преступления самых разных категорий. Очень много преступлений, связанных, естественно, в первую очередь со взрослыми, но дети содержались в тех же условиях, что и взрослые, что приравнивается к пыткам. Ну и их незаконно лишали свободы. В общем, очень много детей просто подвергались бесчеловечному обращению.
Также Юлия Усенко сказала, что офис генерального прокурора Украины располагает информацию о том, что несколько сот украинских детей были переданы в российские семьи. И проблема здесь заключается в том, что если эти дети будут переданы на усыновление, то есть официально будут усыновлены, их будет очень сложно найти и вернуть в Украину, потому что существует тайна усыновления в России, и не только в России. Я напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову Белову, которых обвинили в военном преступлении, незаконной депортации украинских детей. Согласно последним данным Украинского национального информационного бюро, по состоянию на конец августа в Россию были вывезены по меньшей мере 19 546 детей. Из них сирот и детей из детских домов только 3855. То есть, соответственно, подавляющее большинство детей имели родителей или родных, которые могли о них заботиться, однако они они были вывезены в Россию.
Продолжая тему того, что Россия творит на оккупированных территориях, она, в частности, например, минирует всю территорию вокруг Запорожской АЭС, которую она захватила, и о обезвреживании этих мин отчитываются украинские силы, в частности, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, это, естественно, вооруженные силы Украины, саперы обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути миссии представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Там происходит регулярная ротация представителей МАГАТЭ, там находится несколько людей из агентства этого по атомной энергии, которое наблюдает за работой захваченной станции. Ну и еще раньше на периметре станции находили мины, которые там поставила Россия. И глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о том, что постановка мин несовместима с режимом безопасности на атомных электростанциях. Но вот украинская сторона сообщает, что опять обезвреживают они российские мины.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу сообщил, что имеются договоренности о поставке 50-60 самолетов F-16, а всего, как сказал Зеленский, нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощный воздушный флот, потому что Россия, как он констатировал, доминирует в небе Украины. Зеленский также сказал, что ВСУ начнут использовать F-16 в начале будущего года, и что это достаточно сложный процесс и трудный вопрос. И в настоящий момент 3 государства согласились передать Украине эти самолеты, а в общей сложности так называемая авиационная коалиция насчитывает 14 стран. Спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что первая группа украинских пилотов уже начала обучение полетам на F-16, и, кроме того, сейчас проводится, по его словам, консультация по подготовке инфраструктуры для этих самолетов. И я напомню, что недели ранее сообщалось, что в США начнется подготовка украинских летчиков на базе Национальной гвардии в Аризоне. И в сентябре они будут учить английский в необходимых пределах, а обучение полетам начнется в октябре. И еще одно сообщение на авиационную тему. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью французской газете «Le Monde» и сказал, что Украина готова закупать и получать и самолеты других марок. В частности, он выразил интерес к французским истребителям «Рафаль», которые несколько новее F-16.
Ну, мы помним, что раньше Алексей Резников, министр обороны Украины, говорил, что Киеву нужны примерно 120 самолетов F-16 для хотя бы паритета с Россией в воздухе. Я не думаю, что это была причина в расхождениях цифр 120 у Резникова и 160 у Зеленского, но вполне возможно, Резников в ближайшее время будет отправлен в отставку с должности министра обороны Украины. Это может произойти уже на следующей неделе, и вроде как поедет он послом в Великобританию. Причины этого не сообщаются, но обычная такая кадровая ротация в демократических странах, но в данном случае я напомню, что Резников, конечно, является одним из символов украинского сопротивления, он все время был в активном контакте с западными партнерами, он был одним из лиц Киева, что называется, для Запада при переговорах о военной помощи. И о том, что Резников может уйти в отставку, сообщил член фракции «Голос» в Верховной Раде Украины Ярослав Железняк. По словам Ярослава Железняка, вполне возможно, что пост министра обороны займет Рустем Умеров. Он сейчас глава Фонда госимущества Украины. В то же время один из главных собеседников Резникова в международной коалиции помощи Украине, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, уже ушел в отставку. Он сегодня подал премьер-министру Британии Риши Сунаку прошение об этом, и эту отставку приняли, а на его должность был назначен Грант Шапс, который с февраля этого года занимал должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. От Шапса ожидают, что он также будет поддерживать Украину, как и Бен Уоллес. Хотя посмотрим, потому что Бен Уоллес поддерживал Украину буквально страстно. Он давал очень много комментариев, в которых говорил о том, насколько важна поддержка Украины Западом для восстановления международного права в мире и так далее, он, в общем, был одним из драйверов того, что Украина получила танки «Челленджер» и серьезные очень британские ракеты. Но Шапс уже говорит: «Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших вооруженных сил и продолжать поддержку Великобритании и Украины в ее борьбе против варварского вторжения Путина». Ну, а Резников, про которого, как я уже сказал, известно, что он может уйти на следующей неделе, поблагодарил Бена Уоллеса за все, что он сделал для Украины, находясь на своем посту. Резников написал в Твиттер, что энергия Уоллеса и его целеустремленность позволили реализовать самые смелые планы и позволили мобилизовать крайне необходимые ресурсы в нужные моменты.
Ну и сообщение об оружии для Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов разместил в Фейсбуке видео об успешных испытаниях украинского ракетного оружия. Деталей никаких нет. Германия передала Украине за последнюю неделю 10 танков «Леопард-1», а также радиолокационную станцию, беспилотники, спецтехнику, боеприпасы. Украинская бронетехника, это украинская компания, сообщила, что полностью восстановила производство минометов разных калибров. Это наследница советской оборонки, значительное количество ее производственных мощностей находились на востоке Украины, и вот, соответственно, со всеми, в силу этих всех событий эти мощности были потеряны, но компания сообщила о том, что сейчас выпускают минометы калибров 60, 82 и 120 миллиметров. Очень важная потенциальная новость. Британская компания BAE Systems, это 7-я по размером военная компания мира, которая, в частности, активна в США и производит, например, всем известные бронемашины «Брэдли», и производит она в Британии танки «Челленджер», она открывает офис в Киеве, который будет отвечать за производство на украинской территории гаубиц натовского калибра, рассчитанных для натовских снарядов. Соответствующее соглашение подписали представители BAE Systems и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Другие представители Украины продолжают общение с западными партнерами в Европе, в частности, Дмитрий Кулеба. Мы уже рассказывали о его европейском турне. Сегодня он в Испании. И уже он встречался с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Естественно, они обменялись всяческими комплиментами. Но тут важно то, что Испания председательствует сейчас в ЕС, и испанское руководство подтверждает общеевропейскую приверженность помощи Украине. И Кулеба также встречался в Толедо с другими министрами иностранных дел Евросоюза. Там была в Толедо неформальная встреча этих министров, совещание. Пригласили они на него и Дмитрия Кулебу. О нем Кулеба рассказал, что речь шла о том, как увеличивать экспорт украинского зерна морскими и наземными путями, как расширять число участников обсуждения формулы мира и приближения так называемого глобального саммита мира. На базе этой формулы мира мы знаем, что украинское руководство и украинская дипломатия над этим работают, чтобы удвоить усилия для возвращения похищенных в России украинских детей, о чем мы сегодня уже тоже рассказывали. И, в общем, довольно много всего другого, ну и зерно в том числе. Если переходить к зерновой теме, то совершенно очевидно, что она будет обсуждаться в Сочи, куда, по данным турецких СМИ, приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и там он будет встречаться с Путиным. Будет, скорее всего, обсуждаться Черноморская зерновая инициатива, из которой Россия вышла. Эрдоган говорил и о других возможных темах для таких встреч, в частности, прямое посредничество между Украиной и Россией и так далее, но зерновая тема сейчас наиболее, наверное, горячая. И сразу же украинский МИД сделал свой комментарий по поводу того, что будут обсуждать Путин и Эрдоган. А сейчас известно, что Россия пытается через Турцию, с помощью Турции, точнее, с помощью других стран, сделать свой канал зерновых поставок, вполне возможно, по льготным каким-то ценам и так далее. И вот украинский МИД говорит, что попытки России наладить экспорт зерновых в Черном море без возобновления экспорта украинских зерновых будут серьезным ударом по международным обязательствам и международному праву. И этот комментарий МИДа Украины обращен прямо к Турции. Я цитирую: «Рассчитываем, что Турция, которая неоднократно подтверждала свою незыблемую позицию по сохранению и четкому соблюдению норм международного права, использует свой авторитет для предотвращения попыток России вновь нарушить международные обязательства и шантажировать мир новыми продовольственными кризисами». Ну и я напомню, что Украина сама ищет пути, независимо от вот этой черноморской зерновой инициативы, экспортировать свое зерно, в частности, два корабля уже покидали украинские порты, и видно, что зерновая проблема стоит очень остро. Вполне возможно, она будет еще и обсуждаться на саммите Grain from Ukraine, в общем, об организации, о которой тоже идет речь. В завершении сегодняшнего выпуска мы расскажем, как всегда мы это делаем, о репрессиях в самой России против антивоенных активистов. Ну, в частности, в Санкт-Петербурге за так называемые фейки об армии приговорили к заключению священника. Священника и доктора богословия Иоанна Курмаярова приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии за так называемое распространение недостоверной информации о российской армии. Это такая сейчас популярная статья. Курмаярову также запретили в течение 2 лет делать публикации в интернете. Курмаяров, как пишут различные медиа, вроде как раскаялся, сказал, что признает вину, сказал, что просит прощения у всех, кого мог обидеть своими публикациями, и пообещал не касаться военной темы. То есть вполне покаянное было заявление. Тем не менее, дали человеку 3 года за то, что, собственно, просто он выражал свое мнение. Я напомню, что в России пока еще существует Конституция, не знаю, работает ли, где нельзя преследовать людей за выражение их мнения. Кроме того, в Москве задержали администратора телеграм-канала «Moscow Calling» Андрея Куршина. Его тоже вроде как за фейки об армии. Но тут интересная ситуация, потому что раньше, в самом начале российских операций против Украины, то есть аннексия, оккупация Крыма и развязывание войны на Донбассе, Куршин, собственно, воевал на стороне сепаратистов в Донецкой области в 2014 и 2015 годах. Потом он вроде как занял несколько более умеренную позицию, и он просто освещал ход боевых действий, хотя, конечно, вряд ли он был проукраинским, но его всяческие конкуренты в российской медиасреде пишут, что Куршин регулярно в телеге постил сообщения, в которых дискредитировал ВСРФ, власть страны, радовался атакам ВСУ на российские города и армию, а также оскорблял военкоров и блогеров. Ну, в общем, понятно, что какому-то количеству народа Андрей Куршин, видимо, насолил, и, видимо, у этого народа есть связи в российских силовых структурах. Вот этими сообщениями мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на него на Apple и Google платформах. Также можно слушать его прямо с сайта «Голоса Америки». А подготовили этот выпуск Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.